Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем знакомство с мостами через Фонтанку.
Да, ну вот мы покидаем мост Белинского, ну или не совсем покидаем. Давайте зайдем в цирк. Расположен он на Фонтанке, близ моста Белинского, ранее Симеоновского. И сейчас цирк носит историческое название «Цирк Чинизелли». Когда-то на этом месте располагался первый слоновый двор. Императрице Анне Иоанновне персидский шах подарил слона. Анна очень любила зрелище, и вот летописцы писали, что потом приведен был индейцами и персианами в предлетний дом от Надыр шаха в дар присланный ост-индский слон в полном своем наряде. Ее императорское величество изволило он его видеть и разных проб его проворства и силы более часа смотреть. После воцарения Елизаветы Петровны в 1741 году Надир шах присылает в Петербург аж 14 слонов. И вот здесь, на Фонтанке у Симеоновского моста, строятся три больших светлых сарая с отоплением, между прочим. А вообще караванная улица, она получила свое название от того, что здесь находились караван-сараи для персиянцев-погонщиков, слонов и дома для обслуги.
До Суворовского проспекта тогда слоной было далеко.
Суворовский проспект появился позже, так же, как и слово «слоняться». По караванной слонов выводили в город, показывали публике. Причем полицейская часть Петербурга издала строжайший приказ о неучинении помешательства слоновщику в провожании слона. То есть погонщиков не оскорблять, не освистывать, слона каменьями и палками не кидать. Купали слонов в Фонтанке, и вот для этого был сооружен специальный деревянный настил. Слоны находились на полном довольствии казны. На корм одному слону был определен годовой паек. Сухого тростника 1500 пудов, пшена 137 пудов, сахара 38 пудов, соли 45 пудов, шафран, корица, кардамон, орехи. А кроме того, 40 ведер виноградного вина и 60 ведер водки, причем высшего качества. Вот однажды погонщик забраковал очередную порцию водки.
Попробовал, видимо.
Потому что к удовольствию слона водка неудобна, понеже явилась с пригрию и не крепка. Ну, разбавили, конечно. Но как-то не оценили слоны оказанного им высокого доверия, и 16 октября 1741 года слоны учинили буйство. Сорвались с привязи, разломали двери амбаров и удрали.
Наверное, попробовали водочки.
Не знаю, не знаю. В летописях пишется, что удрали, осердясь о самках. Ищите женщину. Значит, два слона вскоре были пойманы. А третий изломал деревянную изгородь, прошел Новосилийский остров и там изломал сенат и Чухонскую деревню. Ну, представляете себе, бедный слон, который перебрался с южного берега Невы на Васильевский остров по наплавному мосту, атаковал здание 12 коллегий, где находился сенат, дошел до правого берега реки Смоленки, где находилась Чухонская деревня, ну и учинил там дебош. Но его выловили, успокоили, водворили обратно на слоновий двор, и слоновщик Ага Садык настоятельно просил выдать ему для привязи слонов толстые железные цепи и кольца. Не успели. На следующее утро четыре слона снова сорвались с привязи, ушли, сломавши ворота, и много беды наделали в городе. Ну, наконец, вот Елизавета Петровна распорядилась перенести слоновый двор от греха подальше, за черту города, на пески, сухое песчаное место, и отправили туда слонов. То есть с 1744 года слоновый двор располагался там, где сейчас площадь Восстания и гостиница «Октябрьская». По будущему Суворовскому проспекту слонов выгуливали. А вот мы вернемся к цирку. Собственно, цирковая история начинается в 1827 году. Тогда главе французской конной труппы Жаку Турнейро разрешают построить Олимпийский цирк. Практически на том же месте, где сейчас находится цирк Чинизелли. Земля принадлежала тогда военному ведомству. Здание Олимпийского цирка было деревянным, стены выкрашены в желтый, карнизы резные, наличники в белый, как и у каменных зданий. Изображение, к сожалению, Олимпийского цирка не сохранилось, но считается, что он походил на французский аналог, построенный примерно в то же время на Елисейских полях в Париже. В 1840 году Олимпийский цирк обветшал и был снесен через два года. В 1866 году на этом месте появился цирк Карла Гене. Но вот в 1868 году по приглашению Гене в Петербурге появляется некий Гаэтано Чинизелли, муж сестры Карла Гене, Вильгельмины, известной цирковой наездницы. Гаэтано был деловым человеком. Он был итальянским подданным, главой большой цирковой семьи и сам был наездником и дрессировщиком лошадей. И 4 марта 1876 года городская управа заключила с Чинизелли контракт на строительство нового каменного цирка. Кстати, за возможность построить новое здание цирка Чинизелли обещал устроить на свой капитал сквер на Манежной площади. И он выполнил это обязательство, мы знаем этот сквер. Там, кстати, стоят теперь бюсты итальянцев. Архитектор нового здания Василий Кинель. Здание было роскошное, особенно царское ложе, за проектирование которой Кинелю был пожалован бриллиантовый перстень. Купол цирка – это вообще-то выдающийся памятник науки и техники. Как я поняла, там радиально-сетчатая металлическая конструкция, она была впервые в мире. И купол был рекордного пролета в 49,7 метров без поддержки внутренними колоннами в зале. И по легенде, чтобы проверить прочность такой конструкции, к ней подвешивался настоящий слон. Новое здание было роскошно оформлено. Горельефы конских голов на торцах главного входа, гипсовые панно с изображениями жонглеров, акробатов, ну и внутреннее убранство роскошное, конечно. Позолота, хрустальные люстры, зеркала, темно-малиновый бархат обивки. Ну вот всего через 4 года после постройки цирка Гаэтано Чинизелли скончался, и руководство приняла на себя его супруга Вильгельмина. Затем руководство перешло старшему из ее сыновей. При нем в репертуаре появились пантомимы, балеты, феерии, в том числе водяные феерии. В 1892 году директором стал младший сын. Но вот в 1919 году он покинул Россию вместе с семьей. А его племянники остались. Александр, Гизелла, Андро и Анжела продолжали выступать на манежах разных цирков страны. А старшая дочь Александра Чинизелли, Эмма, вышла замуж за жонглера и клоуна Николая Кисса. И появилась новая цирковая династия, представители которой верны цирковому искусству и по сей день. Кстати, вот на Смоленском лютеранском кладбище до сих пор сохранилось семейное место Чинизелли, где как раз был похоронен и Гаэтано Чинизелли. С 1919 года здание цирка было передано в ведение государства. Ну, конечно, многочисленным переделкам она подвергалась, некоторые архитектурные изменения произошли. Вот исчезла царская ложа. Ну, то есть не исчезла, просто в ней расположился оркестр. А в 1959-1963 годах была капитальная реконструкция цирка, и декор лицевого и боковых фасадов был уничтожен. Но не все так плохо, потому что в 2002 году начались работы по воссозданию утраченного скульптурного и лепного декора фасада. И к сентябрю 2003 года ему вернули исторический облик, и здание стало называться цирком Чинизелли. Вот я прочла в интернете такие забавные довольно сведения, что в цирке в ходу очень много специфических примет. Ну, например, нельзя трогать руками чужой реквизит. Но это может быть из соображений безопасности, потому что в цирке, как везде, существует соперничество. Ну, все бывает.
Что-нибудь подкрутят.
Ну, что-нибудь в этом роде. Нельзя переходить дорогу артисту перед его выходом на манеж. Это может привести к травме. Нельзя садиться в сценическом костюме. Это неуважение к зрителям. Перешагнешь барьер манежа, останешься в цирке на всю жизнь. Премьеру не работают в новом костюме. Сесть на барьер спиной к манежу – это вообще ужас, ужас, ужас. Вот что писал замечательный наш артист, клоун Юрий Никулин. Идут гимнасты-силачи, жонглеры бросили мячи. И всем давно понять пора, что наша жизнь – игра, игра. Слепят глаза прожектора, сияют лица малышей. У них улыбка до ушей. Но не скрываю слезы я. Цирк продолжается, друзья. Цирк действительно продолжается. Ну вот, поговорим немножко о другом. Знаете ли вы, что такое образцовая полоскальня? И я не знала. А вот где-то здесь, у Симеоновского моста, она и появилась. Это крытый плот, с которого можно полоскать белье в реке. И в 1857 году чиновники посчитали, что устройство плотомойных домиков составляет предмет первой необходимости, ибо тем доставляет возможность занимающимся мытьем белья сохранять свое здоровье и быть защищенными от несчастья и стужи. Была построена образцовая полоскальня, комиссия Думы осмотрела ее, но осталась недовольна. Полоскальня вообще представляла собой крытый плот с шестью прямоугольными отверстиями. Но Дума отметила, комиссия, что плот плохо отапливается, нет вентиляции, освещения и так далее. В общем, полоскальню Симеоновского моста забраковали. Позже полоскальня появилась ниже по течению, у Египетского моста. Ну и вот еще несколько слов об этой местности, в частности, о доме 25 по Фонтанке. Это уже ближе к Коничковому мосту. Помните, да? Витийством резким знамениты сбирались члены той семьи, у беспокойного Никиты. Вот здание, конечно, перестроено. Трудно узнать в нем тот трехэтажный с треугольным фронтоном дом, который принадлежал матери Никиты Муравьева, Екатерине Федоровне Муравьевой. У нее было два сына, Никита и Александр. Кстати, она была еще родственницей Муравьевых апостолов. Ну, после ареста сыновей, после восстания декабристов, Екатерина Федоровна развела бурную деятельность. Она передавала сыновьям деньги, одежду, провизию, причем не только сыновьям, но и их товарищам. Вместе с женой старшего сына Александрой она садилась в барку и плавала рядом с Петропавловской крепостью, надеясь, что сыновья увидят ее и почувствуют поддержку. Она забросала письмам Николая I, умоляя его о снисхождении, но напрасно. Вот когда ее невестка Александра решила уехать вслед за мужем в Сибирь, Екатерина Федоровна полностью ее поддержала, взяла себе на воспитание внуков и стала помогать другим женщинам, чьи сыновья и мужья были замешаны в восстании декабристов. В Сибирь шли посылки с провизией, одеждой, книгами, даже рисовальными принадлежностями. Но судьба была крайне жестока с этой замечательной женщиной. Умер ее внук Михаил, который оставался у нее. Спустя 4 года умерли 2 внучки, рожденные в Сибири. Следом за девочками на тот свет ушла их мать Александра. И Екатерина Федоровна пережила и своего старшего сына Никиту. Незадолго до смерти Екатерина Федоровна отпустила из крепостной неволи всех своих крестьян. Вот Некрасов писал: «Пленительные образы. Едва ли в истории какой-нибудь страны вы что-нибудь прекраснее встречали. Их имена забыться не должны».
Городской наблюдатель.